Давайте их делать.
О, хорошо. Я хочу остановиться на несколько заповедей. Написано в Торе, что они про какие-то заповеди написано в Талмуде, написано в Торе, что они приравниваются ко всей Торе. И несколько из них упоминаются в конце нашей главы. Я хотел бы на них остановиться. Во-первых, тут написано, что если человек ошибся и не сделает все заповеди, что Бог велел к Моше, нечаянно, все, что Бог велел к Моше, и если это было сделано нечаянно. Другими словами, тут говорится, что если человек нечаянно, по ошибке будет служить идолам. Так написано про заповедь служение идолам, что это приравнивается ко всей Торе. Раши так выражается тут. Говорится про служение идолам. Все заповеди, это как все мицвот. Как нарушает все мицвот, снимает с себя ярмо обязанности, нарушает союз, так в этой заповеди. Не служить идолам. Потому что это основной отход от служения Богу. Служение Богу и служение идолам – это две противоположности. Это, по-моему, очень понятно и ясно. Интересно, прямо возле этой заповеди написана еще заповедь – соблюдение субботы. Тора нам рассказывает историю про человека, который нарушил субботу в пустыне. Какая связь между главами? Можно сказать, что служение идолам приравнивается ко всей Торе. И нарушение шаббата тоже приравнивается. Шаббат приравнивается ко всей Торе. Есть интересные законы. Вы знаете, что еврей, который нарушает какую-то заповедь, допустим, он не одевает филин, он все-таки остается евреем. Но известно, что еврей, который служит идолам, то на некоторых законах его законы как не еврея. Например, еврей, который служит идолам, так есть постановление мудрецов не пить вино, которое произвел не еврей. Так если произвел еврей, который служит идолам, мы тоже не имеем права пить его вино.
А в миньян? В миньян считается?
Вы правильно задаете вопрос. Давайте мы Ян пока не будем разбирать на этом уроке. Вернемся к вопросу о вине. Насчет субботы написано так, что если еврей, какой-то еврей нарушает субботу тихо, и он дотрагивается до вина, вино можно пить. Но если еврей нарушает субботу публично, то его вино нельзя пить. Опять-таки мы видим, что в законе сравнивается закон нарушения, публичное нарушение субботы с нарушением всей Торы. В чем так и смысл этого? Почему? Чем суббота приравнивается ко всей Торе? Хафец Хаим говорил на это интересное сравнение. Вы знаете, что когда-то и сейчас, может быть, тоже есть портные сапожники. Человек приходит починить пару туфель. Бывает, что сапожник не на месте. Но пока вывеска еще есть, кому нужно, он придет еще раз. Он понимает, что пока вывеска стоит, он еще на месте. А если он придет и увидит, что вывески нет. Такой-то сапожник, была вывеска, сейчас ее нет. То человек не придет еще раз чинить ботинки. Суббота – это вывеска еврея. Суббота афиширует нам и всему миру о том, что есть владыка мира. Есть создатель мира, который за 6 дней создал небеса и землю, а в 7-й день отдохнул. Что суббота афиширует нам самим и всему миру о том, что есть владыка и создатель мира, который так создал мир за 6 дней, и в 7-й ничего нового не создал, как которое выражается отдохнул. И это афиширует про Бога среди евреев, среди всего мира. Не евреи спрашивают, почему все лавки открыты, а вот эта лавка закрыта. А он еврей. Ну и что, что он еврей? Он верит, что за 6 дней Бог создал небеса и землю, в 7-й день Бог ничего нового не создал, а отдохнул. Он афиширует всему миру о том, что Бог создал мир. И в этом суббота приравнивается ко всей Торе. Интересная вещь. Есть интересное место в Талмуде. Который говорит так. Кол ха-шомер шаббат ки ухата. Кто соблюдает шаббат по ее закону? Афило авада видесоре. Кедоре нож. Он когда-то служил идолом, как поколение ноша. Тогда началось идолопоклонство. Бог не мог. Прощает его. Это место Талмуда непонятно. Что он говорит? Кто соблюдает шаббат по ее закону? Значит, по ее закону. У субботы есть ее законы. Есть законы, как соблюдать 39 работ, как соблюдать другие постановления субботы. Так он соблюдает субботу по ее закону. Даже он служил идолам. И как поколение ноши, то есть как плохие поколения, которые служили идолам, прощается. Задается законный вопрос. Что это такое? Индульгенция? Если соблюдаешь шаббат по законам, то тебе снимаются все другие законы Торы. Мы знаем, в Торе нет индульгенции. Точно так же, как в теле человека нету. Если человеку говорят, скажите, что ты хочешь, чтобы у тебя осталось? Сердце, сердце или почки? Почки или печень? Глаза или рот? Скажите, человек будет давать ответы на такие вопросы. Человеку необходимы и голова, и сердце, и почки, и печени, и глаза, и другие органы. Все органы необходимы. Нет, есть органы, без которых человек может жить. Есть органы, без которых человек не может жить. В этом только разница. Но нормальному человеку нужны все органы. Что же это значит? Очень просто. Понятно, что соблюдение субботы по ее законам не дает человеку права служить идолам. Это однозначно. Но вопрос другой. Человек служил идолам, а сейчас он хочет это исправить. Он хочет исправить. Какой путь это исправить? На чем сосредоточить свои силы и энергию? На чем? Так Талмуд говорит на это так, что так как суббота афиширует миру про Бога, то когда человек изучает законы субботы и соблюдает ее по всем правилам, остерегается не нарушить ничего из субботы, Этим он исправляет то, что он когда-то служил идолом, и сейчас об этом сожалеет. Соблюдение субботы – это исправление его прошлых нарушений. Между прочим, атеизм – это тоже подобие идола, неверие в Бога. То же самое, если кто-то был атеистом, не имел отношения к Богу, то соблюдение субботы тоже исправляет. Соблюдение субботы, как Талмуд выражается по всем ее правилам и законам, исправляет это. Суббота афиширует себе и всему миру о том, что у нас есть владыка мира. И когда он велел приостановить один день и оставить мир, как он есть. Бог создал хороший мир. Этот день не исправляй ничего в мире. Остановись, не меняй, не изменяй физического мира, который Бог создал. Оставь мир, как он есть. Это афиширует, что есть владыка мира. Когда он велит, разрешает работать человек, еврей работает. Он велит отдыхать, отдыхает. Чтобы соблюдать теперь, то, значит, получается, что соблюдение субботы по ее законам исправляет служение идолам. И я думаю, что то же самое отрицание Бога, неверие в Бога. Потому что суббота афиширует всему миру о Боге. Чтобы соблюдать субботу по ее закону, надо изучать. Точно так же, как любую вещь, любую тему, чтобы делать как надо, надо изучать. А суббота – это очень широкая тема. Так вот, и субботы надо изучать по хорошим компетентным книгам и знать. Суббота – это большая тема, и когда человек не знает, он может нарушить и не намерен.
Что можно сказать людям, которые начинают изучать субботу, законы субботы, есть очень сложные законы, и они приходят к выводу, что невозможно все соблюсти. Что можно ответить такому человеку?
Почему? Почему невозможно? Не понял, например, что невозможно? Почему? Во-первых, почему невозможно? Во-вторых, я вас спрашиваю, когда человеку дают какую-то вкусную вещь, и он не чувствует, что может съесть все. Он вообще к ней не притраивается, скажите. Пусть делает, пока начнет с того, что он может. А потом пусть изучает. И суббота вполне дана нам. По нашим силам и возможностям мы можем соблюдать. Есть вопрос субботы, который легче соблюдать, которые сложнее. Но это вполне по нашим плечам. Вполне. Есть третья заповедь, которая тоже приравнивается ко всей Торе. Это заповедь о Тфилин. Сказал Бог, говорил Бог Моше Лаврая, говорит сынам Израиля, и говорит им, что они делали тицит на краях их одежд, на поколениях. И положили на тицит, к краю одежды, голубую нитку. И будет вам на тицит, увидите это, вспомните все заповеди Бога, и будете делать их. И не будете блудить за вашим сердцем и за вашими глазами, что вы блудите за ними. Чтобы вы вспомнили и соблюдали все ваши заповеди. То есть в чем смысл заповеди тицит? Почему? Что Тора тут хотела? Что когда человек оденет из себя одежду с тицит, ну, особенно это написано про голубую нитку, но это вообще про весь тицит и белую нитку. Чтобы мы вспомнили про заповеди Бога. Есть такой мидраш, что человек тонул в воде. Капитан корабля бросил ему канат. Держи за него. Пока ты держишься за него, ты не утонешь. Держи за этот канат. Так и заповедь отцветит. То есть так. У человека есть же две части. Душа духовная и тело материальное. И всегда у человека происходит борьба. Кто будет его тянуть, кто будет им руководить. Иногда побеждает душа, иногда материальное тело. У человека есть две части противоположные, которые тянут его в двух противоположных направлениях. Что же делает цицит? Цицит, который мы носим, напоминает нам о заповедях, которые Бог нам дал. И когда человек вспоминает о заповедях, это ему напоминает. И помогает держаться и не блудить, как он говорит, за вашим сердцем, вашими глазами. То есть страсти, которые нас тянут. И страсти тянут за них. Бывает, страсти тянут за нехорошим. Так что удерживает человека? Что помогает ему победить их? Что он вспоминает про связь его с Богом? Капитан корабля, который бросил нам канат, это Бог. Он дал нам заповедь, чтобы напоминала про все заповеди Бога, о нашей связи с духовным. Чтобы мы помнили, что мы не только материальное тело. У нас есть основное – это душа. И у нас есть прямая связь и прямой контакт с Богом. И это нам напоминает, и это нас хранит. По-видимому, для женщин связь с Богом происходит и без этой заповеди цицит. Они имеют более естественную связь и другими путями.
Еще сюда же мы учили, что погребальная простыня, как называется, она четырехугольная, а цицит не имеет.
Послушайте, мертвые не обязаны в заповедях. И мертвые не имеют страстей, которые бы их тянули.
А, то есть страстей нет, и цицит не нужен.
Так очень, может, у женщины... Очень понятно. Нет, сказать, что у женщин нет страстей, это мы не скажем. Это я не скажу. Но женщина справляется с этим без заповеди цицит. Мужчина, по-видимому, нуждается больше в охране. У женщины ее близость с Богом происходит более естественно и без этой заповеди. Интересно, это очень интересный мидраш, который я привел вам, это как канат, что человек ухватывает. То есть эта мицва приравнивается ко всем заповедям, потому что она напоминает обо всех. Есть очень интересная гемара. Гемара говорит так. Между прочим, раз вы уже упоминаете про женщин, и почему такие женщины не обязаны в тетит? Потому что женщины вообще не обязаны заповедью, которая связана со временем. А цицит как раз мицва, заповедь связана со временем. Днем мы обязаны, а ночью нет. А женщины освобождены от всех заповедей, связанных со временем. Одно из объяснений этого, есть несколько объяснений. Одно из объяснений этого, что женщина занята детьми. мужем. Теперь представьте себе, Тора бы обязала женщину читать шма, одевать тфилин, цицит. Теперь, а тут приходит муж, хочет завтракать. Ребенок плачет, хочет, чтобы мама им занялась, и так далее, и так далее. Это одно из объяснений. Есть еще объяснение, что мужчина нуждается, и он должен иметь связь с святостью времени. У женщины, у нее же есть ее временные циклы, менструации, и счеты ее, которые она соблюдает. И это заповедь, которая в основном идет на женщине. Она, святость времени, она соблюдает своим счетом и с тем, что она считает и делает проверки и окунается. Ее... Хорошо, пожилая женщина и молодая в этом не обязана. Но я говорю в общем плане. Женщина соблюдает святость времени. Замужняя женщина тем, что она соблюдает законы миквы. Она считает, делает проверки, окунается. Хотел привести насчет цитит еще интересное место Талмуда. Вообще-то это не только цитит. Обратите внимание. Любимые евреи, евреи, что Бог их окружил заповедями. Тфилин на голове, тфилин на руке, цитит на одежде, мезуза на входе. То есть у евреев есть многие заповеди, которые напоминают им. Тфилин на голове, тфилин на руке, цицис на одежде, мезуза на входе. И тут еще упоминается, обрезание на теле напоминается. Это заповеди, которые напоминают нам о связи с Богом. Раб Мейер говорит интересную вещь про цицит. Когда-то, когда были белые нитки и голубые, то белые нитки были более дешевые. Белые, красить их не надо. А голубую нитку надо было красить, и не просто красить. Это был специальный моллюсок. От специального моллюска брать кровь. И это было... И должна была быть специальная техника, как красить. И это стоило очень дорого. Так Талмуд говорит так. Тот, кто не вдевает свою одежду в белую нитку, то наказание на него больше, чем тот, кто не вдевает голубую. На что это похоже? Царь, который сказал двум рабам, одному сказал принести мне печать глиняную, а другому принести мне печать золотую. И оба не принесли. И один не принес глиняную, другой не принес золотую. На кого претензии больше? На кого претензии больше? На того, кто не принес глиняную печать. Потому что это легче. Впрочем, это место Талмуда очень... надо помнить. Бывают разные заповеди. Я не знаю. Возьмем, например, молиться в Миньяне. Иногда это легче, иногда тяжелее. Есть люди, которые постоянно молятся в Миньяне, и это самое лучшее. Слава Богу, тут в нашем районе есть постоянно места, где можно молиться в Миньяне, это очень замечательно. Бывают люди, у которых трудно. Я сейчас совершенно не вхожу в сторону арахи закона, сколько человек обязан идти в миньян, сколько он не обязан освобожден. Я не вхожу в эту сторону. Я говорю, вхожу в практическую сторону. Бывают ситуации, что это легче, бывает тяжелее. И у того же человека бывают ситуации, ему легче прийти, скажем, миньян или тяжелее. Так что он говорит тут, что та же самая заповедь. В принципе, это же та же самая заповедь. Белая нитка и голубая нитка. Но когда человеку легче делать, и он не делает, претензии на него больше, чем когда тяжелее и не делает. Это важная вещь. Есть заповеди, которые человек старается выполнять всегда. Но даже заповеди, которые человеку трудно всегда делать, хотя бы, чтобы он делал, когда ему это легче. Когда у него есть возможность. Когда есть возможность, то сделай это. Теперь, тут написано, цити сравнивается с печатью. Что это за печать? Тософот говорит, что это печать, что мы рабы Бога, мы связаны с Богом. Ура. Когда-то у рабов стали печать, клейма была. Так есть клейма глиняная, есть клейма золотая. Печать. Я не знаю, это не печать связи с Богом, это не клейма, это как раз именно печать. Это именно печать связи с Богом. Тексицит – это печать, что мы принадлежим Богу и мы имеем связь с Богом.